Послушайте, пожалуйста, интервью Примавати Девидаси с религиоведом и историком Сергеем Антоненко, автором книги «Русь арийская».
Сегодня у нас в гостях на нашей радиостанции «Кришналока» Сергей Антоненко, историк и религиовед. И хотелось бы вот сегодня Сергею задать такой вопрос. Как он оценивает сознание Кришны, общество сознания Кришны с точки зрения того, является ли это религией, является ли это сектой, и какое соотношение сознания Кришны имеет в ряду остальных известных религий, таких как христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм и другие?
Вообще, я должен сказать, что Международное общество сознания Кришны – это своего рода подарок для нашего брата-религиоведа. Потому что наши коллеги, ученые, они для изучения аутентичных, автохтонных традиций вынуждены ехать в те страны, в которых эти религии существуют. А Международное общество сознания Кришны, оно распространено по всему миру, и во всех странах мира строго следует одному учению, одной доктрине. С точки зрения такого нормального научного подхода религиоведческого, эта доктрина именуется бенгальским вайшнавизмом, и происходит она из Индии, из области ее, которая называется Бенгалия, это Восточная Индия. Учение это было проповедано в 15 веке Чайтаньей Махапрабху. Но основы его содержатся в священных писаниях, которые были записаны много тысячелетий назад, а именно в Ведах. Современная наука не может однозначно датировать Веды. Существуют различные точки зрения по поводу эпохи, когда они были записаны. Наиболее респектабельная точка зрения, что Веды были записаны во втором тысячелетии до нашей эры. Однако в свете новых данных, которые представляет нам в частности такая наука, как астроархеология, возраст Вед значительно удревняется. И мы можем говорить о том, что Веды описывают такие, скажем, астрономические реалии, такое положение небесных светил, которое могло существовать только в пятом тысячелетии до нашей эры и раньше. Вот. То есть Международное общество сознания Кришны исповедует и проповедует религию, возраст которой исчисляется тысячелетиями. Фактически это самая древняя религия на Земле. И, конечно, это очень большой подарок, очень большое, скажем так, облегчение работы. Именно для нас, для религиоведов.
Вот, Сергей, хотелось бы еще уточнить, насколько мы знаем, Шрила Прабхупада пишет о том, что практически Бхагавад-гита была поведана миллионы лет тому назад, потому что время даже невозможно исчислить, так как это было на заре вообще творения этой материальной вселенной, и поэтому практически мы знаем только, что Веды были записаны где-то 5000 лет назад, и притом это произошло только по той причине, потому что человечество практически в Кали-югу или в преддверии Кали-юги, в Двапара-югу, имело уже достаточно плохую память. И, так сказать, необходимость в записях возникла, и поэтому возникла письменность как таковая, и возникли вот письменные источники. Вот
ну, эти. Безусловно, возникновение письменности – это следствие деградации человечества, об этом писал такой, ну, скажем, далекий от Вед, но все-таки достаточно интересный философ, как Ницше.
Да, вот, Сергей, но все-таки мы удалились от того самого первого вопроса, который я задала. Я думаю, мы сейчас вернемся к этому разговору.
Да, безусловно. Так я, значит, хотел бы сказать несколько слов по поводу совершенного механизма трансляции традиции, который существует в рамках ведической культуры. Это принцип парампары, передача учения в чистом, неизмененном виде от учителя к ученику. Учитель, гуру, не может ни убавить, ни прибавить ничего к тому посланию, которое он должен передавать. Это очень тонкий, отработанный на протяжении тысячелетий механизм. Он, кстати, был проанализирован таким замечательным нашим исследователем, историком, традиционалистом, к сожалению, рано ушедшим от нас, Семенцовым. этот механизм позволяет донести до современности учение, насчитывающее тысячи лет. И в этом интерес и привлекательность для исследователей именно сознания Кришны.
Да, вот как раз, кстати, о Семенцове. Он был моим первым учителем, так скажем. В общем, он был как раз человеком, который впервые вообще сказал мне, дал мне название Бхагавад-гита, то есть он произнес имя священной Бхагавад-гита, и с тех пор как раз вот я стала ее искать. Но это просто к слову. А хотелось бы вот еще приблизиться вот к нашей этой теме о том, как вы соотносите сознание Кришны в ряду других религий, какое вот место сознание Кришны имеет именно среди других вероучений.
Сознание Кришны занимает весьма почетное и солидное место в ряду других традиционных религий и конфессий, которые распространены на земном шаре. Хотя Международное общество сознания Кришны было создано в 1966 году, то есть относительно недавно, но учение, которое проповедует это общество, оно, как я уже говорил, очень древнее. И в этом состоит принципиальное отличие Международного общества сознания Кришны от других неоиндуистских сект, именно сект, которых очень много сейчас распространилось по всему миру, и в том числе и в нашей стране. Это признают даже недоброжелатели сознания Кришны, что действительно из всех вышедших из Индии проповедников Шрила Прабхупада, основатель ИСКОНа, в наибольшей степени, то есть не в наибольшей степени, а просто скрупулезно и точнейшим образом следовал указаниям своего учителя, и он перенес традицию, ведическую, вайшнавскую традицию на Запад без изменений. Вот, собственно говоря, вот таким образом обстоит дело.
Да, ну вот мы прекрасно знаем о том, что, знаем такой факт, когда другие учителя, пришедшие из Индии, пытаются дать миру как бы свою интерпретацию, то всегда они сталкиваются с тем, что они хотят как бы подстроить это древнее знание под традиции того народа, кому или тех людей, с кем они...
Западного мира.
Да, западного мира. То есть тем, кому они хотят предложить эту, так сказать, это знание, эту религию. Но вот Шрила Прабхупада, он, конечно, отличался именно тем, что он хотел дать это знание таким, как оно есть.
И, ну, потому книга его так и называется, Бхагавад-гита, as it is, как она есть.
Да. Так вот, как вы можете оценить именно как историк и религиовед вот ценность, именно ценность как таковую, такого чистого знания по сравнению с какими-то, может быть, не знаю, несколько извращенными, так сказать, знаниями, которые были привнесены вот другими проповедниками.
С точки зрения традиционалиста, ценность традиции состоит в ее чистоте. То есть то религиозное учение, которое не замутнено, которое чисто, которое соответствует само себе, оно представляет безусловную ценность хотя бы только для научных студий, хотя бы только для научного изучения. Я здесь намеренно не касаюсь более глубокого экзистенциального плана, плана жизненного. Конечно, сознание Кришны, как и всякое другое религиозное учение, оно может очень многое дать человеку, оно может изменить его жизнь. Но здесь важен именно вот этот чисто академический, сциентический такой момент. В то время как не все, к сожалению, современные ученые это понимают. Но это проистекает от, мне так кажется, просто недостаточного знакомства с литературой, с книгами Шрилы Прабхупады и с реальной богослужебной практикой, которая вот существует в ИСКОНе.
Да, вот вы затронули такой очень интересный момент. Мне иногда кажется, что практически многие судят о сознании Кришны по какой-то внешней стороне в виде просто вот иногда молодых вайшнавов, шествующих в Харинаме, и им кажется, что это некое такое театральное действие, либо, так сказать, псевдотеатральное.
Но дело в том, что это тоже традиционная форма богослужения, распространенная в Индии.
Да, но ведь это не только это, это еще и древнейшее знание.
Ну, это естественно, если мы посмотрим на это изнутри, это выглядит именно так. Но если мы намеренно станем на точку зрения внешнего наблюдателя, стороннего наблюдателя, то мы просто можем посоветовать ему понять, что это традиция, за которой стоят тысячи лет, за которой стоит совершенная философия, отработанная система духовного образования и так далее. И просто сопоставить, скажем, Харинаму, коллективное воспевание имен Кришны с, допустим, практикой общественных богослужений в христианстве, скажем, с крестными ходами, которые в настоящее время проводятся обычно только лишь вокруг церкви, но в более древние времена, а именно в Средневековье, крестные ходы проводились очень часто от одного города до другого. Это были тоже многолюдные процессии, и тоже они, естественно, сопровождались воспеваниями имен Бога в форме христианских молитв.
То есть практически исполнялось... одна из заповедей Христа, или, может быть, даже это не заповедь, а, в общем-то, такое напутствие, когда Христос говорил: «В радости воспевайте имя».
Безусловно, безусловно. Это очень важный момент, именно вот радость. Это, конечно, чувство субъективное, но оно говорит о многом. Оно говорит, прежде всего, о живом потенциале, о пассионарности, которая есть, безусловно, в сознании Кришны. И чем еще, вот, скажем, интересно сознание Кришны для ученого-историка, для религиоведа, это тем, что оно, это движение, явило в наше время, в век, когда, в принципе, религиозные ценности, в общем-то, все меньше и меньше привлекают людей, явило примеры величайшего героизма духовного и самопожертвования. То есть мы привыкли думать, что исповедничество, то есть готовность пострадать за свои убеждения, это было свойственно только первым христианам или, допустим, там, русским старообрядцам. То есть это атрибут каких-то давно ушедших времен. Но мы видим, что в наше время люди шли на тюремное заключение, на голод, на издевательство, так сказать, на пытки ради того, чтобы воспевать имя Бога, ради того, чтобы следовать тому пути, по которому они идут.
Практически, я вот как сама, как человек, который был осужден, могу сказать, что мы практически не имели никаких политических, в общем-то, подоплек. Мы просто верили, мы просто жили по законам Бога, и мы никогда не думали, что это может обернуться вот такими репрессиями, которые возникли потом.
Именно тем и вы и были опасны для безбожной власти. Потому что она видела в вас своих самых главных врагов, потому что вы наносили ей удар в самое сердце, в то время как, скажем, политические диссиденты могли подрывать ее с периферии. Вы же наносили удар в самое сердце безбожного режима, атеистического. В то время как вы не имели, конечно, никакой политической программы, это понятно, потому что любая религия, она не имеет политической программы не потому, что она стоит как-то вне политики, а потому что она стоит над политикой. Религия — это принципиально более высокая сфера, нежели сфера политики.
Да,
и вот политика должна определяться религией, а не религией.
Вы знаете, вот хотелось бы еще вот на такой вопрос, сейчас немножечко заострить внимание. Дело в том, что вот сознание Кришны, ведь сам даже Шрила Прабхупада говорит, что это не просто религия. И, может быть, даже в какой-то степени это наука, это знание. Вот, то есть сознание Кришны, оно как бы даже возвышается, может быть, над узкорелигиозным каким-то планом. Будучи религией одновременно, оно является обобщенным глубинным знанием, корневым знанием, которое было дано самим Господом Кришной для всего человечества.
Ну, нет никакого сомнения, что в каком-то высшем своем измерении сознание Кришны перерастает рамки религии. Вот мы, традиционалисты, предпочитаем употреблять слово «традиция», в данном случае с большой буквы. Традиция как вся совокупность божественного, нечеловеческого знания, которое охватывает все сферы бытия. Ведь религия — это одна из сторон нашей жизни. Пусть это самый высокий план, но это все-таки один из планов. А традиция же охватывает человека целиком, она тотальна. Она, в принципе, не оставляет ему никакого люфта для самости.
Вы знаете, я вот сейчас припоминаю в одном из интервью, это было много лет назад, по «Голосу Америки», я помню, было интервью одного из наших западных братьев Боги, и когда его спросили, что такое сознание Кришны, он ответил: это образ жизни. Мне вот очень понравилось, так очень емко и четко он ответил на этот вопрос, потому что все-таки вот сознание Кришны...
Это же не только образ жизни, это, наверное, и образ смерти тоже.
Образ жизни, образ мысли, образ смерти, да, жизни, смерти, образ мысли. То есть образ жизни в том смысле, в общем, в таком большом, широком смысле, когда это и начало, и конец, образ жизни. Здесь, наверное, включается и понятие смерти. Вообще, между прочим, вот к понятию о смерти. Ведь вот понятие смерти в сознании Кришны, оно настолько прекрасно вообще отражается и так прекрасно разработано в ведической традиции, что сейчас только, вот, например, такие авторы, как Калиновский или вот... Вы мне напомните, пожалуйста.
А кто о смерти писал?
Да, то есть вот сейчас прошлые вообще... жизни, вот эти
экскурсы,
да, в Моуди и многие другие. Ведь они сейчас как бы открывают вновь Америку.
Сейчас вообще-то натология которая... это да. очень перспективная развивающаяся отрасль науки, наука о смерти от греческого Танатос.
Да, практически это то, что уже было открыто ведами. Вот практически вот это эсхатология, то, что, в общем-то, уже ведическая традиция.
Да, ведическая эсхатология — это самая, на мой взгляд, совершенная из всех эсхатологических систем. Она наиболее архетипична и содержит в себе идеи, в то время как другие эсхатологические доктрины представляют образы, которые вытекают из этих идей. А в традиции идея всегда первичнее образа. Вот, ну, это довольно тонкая такая тема, тоже достаточно интересная.
Но что хорошо, что вот в ведической эсхатологии практически нет конкретных временных, категорий, обозначений, очень узких, и поэтому, естественно, что вот в вайшнавской традиции мы не находим таких, у нас нет таких сект, которые бы, как вот мы видим там, есть такие,
да,
которые начинают предполагать, что вот, положим, конец света будет через месяц или через два. Здесь нет этого, поскольку сама литература не дает каких-то очень конкретных временных категорий.
Действительно, вот такого истерического, истероидного мессианизма в ведической религии нет. Его просто невозможно себе представить, потому что сам стиль ведического богословства, ведической эсхатологии, он уже содержит противоядие. Уже содержит лекарства.
Да, и потом вот если вы слышали беседу, вот я вела интервью с Атматтатвой Прабху, если вот вам она памятна, если вы слышали ее, то Атматтатва Прабху, он практически говорит о том, что все решения всех и экологических, и экономических проблем существуют. Поэтому, так сказать, хотя есть и все предположения изменении и... таких, может быть, с точки зрения материалистов, неблагоприятных изменений на нашей планете, но, тем не менее, мы все знаем, что ведическая традиция дает и решения, притом прекрасные решения, как избежать многих последствий того, что может произойти, и практически, наверное, сейчас вайшнавы и в этом опережают, потому что я вам должна сказать, может, это тоже будет для вас сюрпризом, что гуру, один из первых 11 духовных учителей, оставленных самим Шрилой Прабхупадой, это Мукунда Госвами Махарадж, он написал книгу, сейчас вот он ее уже готовит к изданию, может быть, даже ныне она уже и выходит скоро, или уже вышла в Америке. Это как раз книга, которая явится как бы учебником практическому существованию людей после окончания вот этого технократического периода на нашей планете.
Да, это очень важно.
Я, к сожалению, не могу сказать, как она называется, но я думаю, как только она выйдет, я думаю, что мы ее получим, потому что Мукунда Госвами уже 2 года как говорил о том, что он готовит эту книгу к к издательству, к печати, и я думаю, что она уже сейчас, он мне говорил, что она находится в издательстве, вот скоро-скоро, очень скоро мы ее получим, и я думаю, что мы можем какие-то главы из этой книги, в общем-то, читать и на Кришнамурти.
Хорошо, послушаем с удовольствием.
Итак, еще обращаясь вот к нашей изначальной теме, хотелось бы спросить вас, как вы смотрите на то, что сознание Кришны, являясь одной из самых древних религий, или, так сказать, новым названием самой древней ведической религии, которая существовала на Земле, как соотнести ее с такими религиями, которые существуют 700 лет, мусульманство, 2000 лет, христианство, или 2500 лет, буддизм. Мы все знаем, что эти цифры, они известны всем, и они не вызывают, так сказать, сомнений в их подлинности.
Ну, я думаю, что каждый, конечно, человек, он постарается ответить на этот вопрос, исходя прежде всего из личного упования, из своей личной веры. Но я хотел бы процитировать замечательного протестантского теолога, пастора Пауля Тиллиха, который сказал, что в наше время христианин, настоящий истинный христианин, не может позволить себе роскошь жить в мире неопровергнутых ценностей. Это значит, что все мы, христиане, мусульмане, кришнаиты, буддисты, мы должны постоянно подвергать проверке, подвергать анализу свои ценности, заглядывать внутрь себя и, собственно говоря, выяснять, насколько наша вера соответствует действительно своему названию. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы христиане не закрывали глаза на существующее рядом с ними движение, а старались бы по мере своих сил душевных, интеллектуальных разобраться в этом движении и, конечно, по возможности доброжелательно. Потому что в нынешней эсхатологической перспективе силам тьмы, безусловно, враждебны все традиционные конфессии. И для сатаны нет никакой принципиальной разницы между кришнаитом, христианином, мусульманином или буддистом. Это очень хорошо, кстати, проявилось в период сталинских гонений, когда в одной камере могли сидеть люди различных вероисповеданий. Вот эта опасность сохраняется и теперь, когда некоторые силы пытаются снова разжечь вот этот вот огонь нетерпимости и возводят нелепые совершенно обвинения, скажем, на ваше общество. Одно из распространенных обвинений — это то, что сознание Кришны является сектой, которая была создана в Америке, создана для того, чтобы промывать мозги молодым людям, заставлять их работать на боссов, на некоторых вождей там, и таким образом способствовать экономическому обогащению узкой кучки людей. Но это обвинение совершенно нелепое. Что касается древности сознания Кришны, как учения, мы об этом уже говорили. Я просто хотел бы несколько слов сказать о том, что такое вообще секта, является ли сознание Кришны сектой. Я это слово воспринимаю как однозначно негативное. В принципе, так и воспринимает большинство людей, потому что секта происходит от английского sect, что означает отделение, сам корень носит в себе значение отделенности, некой нецелостности. На встрече с одним очень известным православным проповедником, выдающимся богословом, я задал ему такой вопрос. Мы все знаем, что христианство в начальный период своего существования воспринималось римлянами и эллинами как экзотическая нонконформистская секта, принесенная с Востока. Существует ли критерий, по которому можно отделить традиционные религии, традиционные конфессии, к которым, конечно, мой собеседник относился с большим уважением, и секты, не в плане истинности, а на таком, скажем, формально-методологическом уровне. И мне был дан на это довольно честный и прямой ответ, что нет, таких критериев просто не существует. Действительно так. Наше религиоведение не имеет критериев, по которым можно было бы отделить секту от религии. И в данном случае употребление слова «секта» по отношению к движению, которое имеет миллионы приверженцев, практически во всех, наверное, уже теперь странах мира, просто некорректно. Некорректно с чисто научной точки зрения.
Вот еще, да, спасибо большое, Сергей. Хотелось бы еще вот на что обратить внимание. Практически, когда говорят о сектах, то имеют в виду какой-то негативный такой есть оттенок в этом слове, и имеют в виду нечто такое очень узконаправленное. И плюс, как правило, имеется в виду нечто очень негативное, которое, правда, какое-то имеет негативное такое влияние на там, умы, здоровье и так далее. Но, во всяком случае, практически сознание Кришны...
Это не относится, да, к традиционным конфессиям, это не относится к тем учениям, которые насчитывают несколько тысяч лет.
Да, и поэтому, и вот поэтому я просто хочу обратиться к прошлому, вот и моему тоже в частности, потому что когда значит, происходил суд, и когда было выставлено обвинение, практически нас, это просто нужно об этом, мне кажется, сказать сейчас, потому что обвиняли нас практически в том, что мы исповедуем вегетарианство и что мы переводим Бхагавад-гиту. Практически эти обвинения сводились только к этому. И поэтому я не знаю... Исходя из этого, каждый может сейчас, тем более, что мы сейчас живем в демократической стране, каждый может понять вообще, сколь ценна была вот такая подоплека и сколь ценны были, в кавычках, конечно, вот такие обвинения. Практически, я не думаю, что сейчас можно было бы найти что-то новое и, так сказать, каким-то другим образом высветить вот эти нелепые обвинения.
Ну, тогда эти же обвинения нужно предъявлять к, опять же таки, многомиллионной армии последователей вайшнавизма в Индии.
Да, вы знаете, у нас, между прочим, на суде, я никогда не забуду, был такой же вопрос поднят, и один из наших вот осужденных, он сказал, а вы хотите сказать, что 7 миллионов индусов сумасшедшие, если они воспевают,
да,
Хари Кришну Махамантру.
Конечно.
Вот. Ну, дело в том, что он так резко сказал, но я очень хорошо запомнила именно эти слова. Дело в том, что ни вегетарианство, мне кажется, ныне, ни воспевание молитв, а мантра является молитвой, ни перевод духовной литературы не считается сумасшествием и не считается каким-то античеловеческим действием.
Конечно, но все-таки до сих пор еще в научной среде распространено такое мнение, что вот учение сознания Кришны, оно насчитывает несколько десятков лет, что это искусственно созданная доктрина, созданная в Соединенных Штатах. Вот мой личный анализ сознания Кришны приводит к выводу прямо противоположному. Прямо противоположному, и об этом я хотел бы очень четко сказать и заявить.
Может быть, чуть-чуть подробнее об этом.
Об этом мы уже говорили. Мы говорили уже о том, что Международное общество сознания Кришны, созданное в 1966 году, представляет нам вариант самой древней религиозной доктрины, которая только существует на Земле, и проповедует то учение, которое было записано, то есть письменно зафиксировано, ну, как минимум 5000 лет назад. В действительности наша наука, она, к сожалению, не имеет еще, и, может быть, никогда не будет уже иметь абсолютно точных критериев выяснения древности и подлинности того или иного письменного памятника. Вот такой курьезный факт, что в 19 и даже в начале 20 века оценивали древность текстов по существующим их копиям. То есть по тому материалу, на котором они были записаны, по особенностям палеографии и так далее. И таким образом Шримад Бхагаватам, древнейшее писание, которое входит в цикл Пуран и примыкает к Ведам, датировали 800-м годом нашей эры. То есть Шримад Бхагаватам, по мнению вот этих историков, было записано за 60, где-то 2 года до создания русского государства всего лишь. Вот это, конечно, просто смешно. Дело в том, что в Индии эти тексты фиксировались на материале очень недолговечном, на пальмовых листьях, а в основном-то они передавались из устно, и вплоть до нашего времени передаются из устно.
И они ведь не переписывались, потому что они же не долговечные листы.
Да, поэтому да, они просто... Вот, и вот самые, так сказать, последние вот листы пальмовые, которые дошли с записями Шримад-Бхагаватам, они датируются 800-м годом, и поэтому вот такая вот вышла просто смешная ошибка науки. Это говорит о несовершенстве нашей науки, и это говорит о том, что необходимо проводить исторические исследования с большим доверием к традиции. Нужно более внимательно слушать то, что говорят живые носители этой доктрины, с которой имеет дело ученый. И вот пример такого, ну скажем, изучения со стороны включенного наблюдателя дает нам, например, Мирча Илиаде.
Вот
сейчас это очень актуально, и в нашей науке действительно этот вопрос стоит очень.
Сергей, вот еще хотелось бы упомянуть такую книгу, как «Запретная археология», которая тоже, в общем-то, дает очень много доказательств и подтверждений древности, ну вот, ведической традиции на Земле, именно в археологических раскопках.
А на русском языке существует прекрасная работа Юрия Алексеевича Шилова «Космические тайны курганов», изданная в 90-м году в Москве, вот, где, опираясь на археологический материал, вообще... С точки зрения такой, ну, ортодоксальной, что ли, истории, все-таки археология — это нечто малопочтенное, потому что археологические данные можно трактовать в ту или в другую сторону. Один из известных ученых говорил, ну и что, если бы мы нашли ведические древности, то есть те древности, которые мы могли бы напрямую соотнести с ведической цивилизацией, это была бы просто груда серых черепков, и все. Ну вот, в какой-то степени такую точку зрения Юрий Алексеевич опровергает. Он именно на археологическом материале, опираясь на археологический материал, доказывает древность ведической культуры и, скажем так, распространенность ее на территории нашей страны.
Сергей,
в южно-русских степях,
наверное, при Черноморье. Пришло время сказать, что вы являетесь автором книги «Русь арийская». И эта книга вот недавно вышла, и мы хотели бы тоже обратить внимание радиослушателей и спросить Сергея, вот как он соотносит, так сказать, тот данный материал с тем, вот, о чем мы сегодня ведем речь в нашей передаче.
Конкретно. Я постарался в своей книге с предельной остротой поставить вопрос о прямом происхождении русской культуры от культуры ведической. О прямом происхождении русского языка от санскрита, то генетической связи, которая существует между этими феноменами. И вообще эта тема «Россия и Веды», она сейчас очень актуальна, и в частности вот конференция, которая проходила в Ростове, она высветила столько интересных новых граней этой проблемы, что, я думаю, просто нельзя не обратить на это внимание.
Нельзя останавливаться.
Безусловно.
Да, насколько известно, и радиослушатели постоянно интересуются этой проблемой, этой темой, и все участники конференции, в общем, по их желанию, в общем-то, мы, наверное, будем продолжать, я думаю.
Это будет прекрасно, все эти силы, которые могут сплотиться здесь. Очень интересная инициатива, вот, которая исходит от Международного общества сознания Кришны. Я же со своей стороны могу сказать, что для нас, историков религиоведов, особенно стоящих на традиционалистских позициях, Международное общество сознания Кришны — это очень интересное явление, которое мы обязательно будем изучать, и будем изучать по возможности не с позиции отстраненного наблюдателя, а с позиции наблюдателя включенного, то есть с полным доверием, прислушиваясь к тому, что говорит о себе тысячелетняя традиция.
Хорошо. И чтобы вы, вот уже, я думаю, что мы сейчас будем завершать нашу передачу, и хотелось бы спросить, что бы вы пожелали тем, кто еще не совсем понимает, что из себя представляет сознание Кришны в ряду тех великих религий, которые существуют?
Я посоветовал бы прежде всего не торопиться отвергать. Это очень простое правило, которое применимо, между прочим, не только к сознанию Кришны, но и вообще к любому явлению. Мы не можем сразу понять, постичь любой из феноменов этого мира. Мы должны постараться подойти к нему и понять его изнутри. Только тогда мы можем рассчитывать на какой-то успех. Я бы просто посоветовал почитать книги, которые распространяются Международным обществом сознания Кришны, и в какой-то степени пообщаться, если это будет возможно, с преданными Кришны, с носителями этой традиции?
Ну, и смею добавить, наверное...
Хотя бы в чисто познавательных целях.
Наверное, пообщаться и почитать, имея чисто такую нейтральную направленность, с тем, чтобы воспринять все в достаточной мере адекватно.
Объективно, конечно. Да, объективно. Конечно.
Итак... Я в конце могу только поблагодарить Сергея Антоненко, который принимал участие в нашей передаче и вела передачу «Примавати Девидаси». Спасибо за внимание.
Спасибо. Я тоже был очень рад встретиться с вами и с радиослушателями.
Итак, до свидания, до новых встреч.